Книга Руфи. Глава первая. Некогда, во времена судей, в стране случился голод, и один человек из Вифлеема, что в Иудее, переселился в страну Моав вместе с женой и двумя сыновьями. Этого человека звали Элимелех, его жену Наами, а двух его сыновей Махлон и Килион. Они были родом из Ефраты, из Вифлеема, что в Иудее. Придя в страну Моав, они поселились там. Элимелех, муж Наами, умер, и она осталась одна с двумя сыновьями. Они взяли себе в жены моавитянок. Одну звали Арпа, а другую Руфь. Прожив там около 10 лет, Махлон и Килион тоже умерли. Наами пережила обоих своих сыновей и мужа. Узнав, что Господь вспомнил о своем народе и дал ему пропитание, Наами решила вернуться на родину, а с нею пошли и обе ее снохи. Наами пустилась в путь, и ее снохи отправились с ней. По дороге в Иудею Наами сказала своим снохам: «Возвращайтесь домой, в ваши родные семьи. Пусть Господь будет добр к вам, как и вы были добры к вашим покойным мужьям и ко мне. Пусть Господь поможет каждой из вас найти счастье в доме нового мужа». Она поцеловала их на прощание, но они заголосили, заплакали и сказали: «Мы пойдем с тобой к твоему народу». Наами сказала: «Дочки, возвращайтесь, зачем вам идти со мной? Смогу ли я родить еще сыновей, которые станут вам мужьями? Возвращайтесь, дочки мои, я уже слишком стара, чтобы выйти замуж. А даже если бы я и думала, еще есть надежда. Даже если бы сегодняшнюю ночь я провела с мужем и родила бы сыновей, какой смысл вам ждать, пока они вырастут? Какой смысл оставаться во вдовах? Не надо, дочки, моя участь слишком горька. Незачем вам делить ее со мной. Господь обрушил на меня свою ярость». Они снова заголосили и заплакали. Арпа поцеловала на прощание свекровь, а Руфь отказалась уходить. Наами сказала: «Посмотри, невестка твоя возвращается к своему народу и своим богам. Иди и ты с ней». Но Руфь сказала: «Не упрашивай меня оставить тебя и вернуться. Я пойду туда, куда ты пойдешь, и останусь там, где ты останешься. Твой народ будет моим народом, твой бог моим богом. Где ты умрешь, там и я умру, и там пусть меня похоронят. Пусть так-то и так-то покарает меня Господь, только смерть разлучит нас». Наами поняла, что Руфь твердо решила идти с ней, и перестала отговаривать ее. Они шли вдвоем до самого Вифлеема. Их приход произвел большой шум в городе. «Неужели это Наами?» — восклицали женщины. Наами отвечала им: «Не зовите меня больше Наами, а называйте Мара, потому что горе послал мне Всесильный. Когда я уходила, у меня было все, но Господь привел меня обратно ни с чем. Зачем же вы называете меня Наами? Господь осудил меня, Всесильный послал мне несчастье». Так вернулась Наами, и с нею из страны Моав пришла ее сноха, моавитянка Руфь. Когда они прибыли в Вифлеем, как раз начиналась жатва ячменя. Глава вторая. У мужа Наами был родственник по имени Боаз, человек уважаемый, из того же рода, что и сам Элимелех. Руфь моавитянка сказала Наами: «Можно я пойду в поля подбирать упавшие колосья, где мне позволят?» Наами сказала: «Иди, дочка». Руфь пошла и стала подбирать за жнецами упавшие на поле колосья. Случилось так, что это поле оказалось полем Боаза, который был родственником Элимелеха. Мало того, в тот день сам Боаз пришел туда из Вифлеема. «Господь с вами», — сказал он жнецам. «Да благословит тебя Господь», — отвечали они ему. Боаз спросил работника, который начальствовал над жнецами: «Чья это девушка?» Работник, начальствовавший над жнецами, отвечал: «Это мавитянка, пришедшая с нами из страны Маав. Она сказала: можно я буду подбирать за жнецами упавшие между снопов колосья?» Придя утром, она оставалась здесь до сих пор и почти не отдыхала. Тогда босс сказал Руфе: «Дочь моя, послушай, не ходи подбирать колосья на другом поле. Не уходи отсюда, а держись рядом с моими работницами. Смотри, где работают жнецы, и иди следом за работницами. Я приказал своим людям не обижать тебя. Если захочешь пить, подходи и пей из кувшинов, которые наполнили мои слуги». Она пала ниц, поклонилась ему до земли и сказала: «Почему ты так добр и заботишься обо мне, хотя я чужестранка?» Босс ответил ей: «Мне рассказывали о том, что ты сделала для свекрови после смерти твоего мужа, как ты оставила отца и мать, оставила родину и отправилась в незнакомую прежде страну. Пусть Господь вознаградит тебя за то, что ты сделала, и пусть сполна воздаст тебе Господь, Бог Израиля, под чьими крылами ты решила укрыться». Она сказала: «Рада угодить тебе, господин мой. Ты утешил и успокоил меня, рабу твою, хотя я и не принадлежу к числу рабынь твоих». Когда настало время обеда, босс сказал Руфе: «Иди сюда, поешь, обмакни свой кусок хлеба в уксус». Руф села рядом со жнецами, и он дал ей жареного зерна. Она наелась досыта, и у нее еще осталось. Потом Руфь пошла подбирать упавшие колосья, а босс приказал своим людям: «Пусть она собирает и между снопами, не ругайте ее. Когда будете жать, нарочно роняйте колосья и оставляйте ей. Пусть подбирает, а вы не препятствуйте ей». До самого вечера Руфь подбирала колосья на поле. Когда же она обмолотила их, набралось около эфы ячменя. Придя в город, Руфь показала свекрови, сколько она насобирала. Потом она достала то, что осталось у нее от обеда, и отдала Наоми. Свекровь спросила ее: «Где же ты собирала? Где ты трудилась сегодня? Да будет благословен тот, кто так позаботился о тебе». Руфь рассказала свекрови, у кого на поле она была: «Человека, на поле которого я сегодня была, зовут Боаз. Благослови его Господь. Он верен и живым, и мертвым», — ответила Наоми снохе. «Этот человек — наш родственник. Он может нам помочь». Руфь моавитянка сказала: «Он даже велел мне держаться вместе с его работниками, пока они не окончат жатву на его полях». Наоми сказала Руфи своей снохе: «Дочка, хорошо, если ты будешь рядом с его работницами. Тогда никто не обидит тебя на чужом поле». Руфь держалась вместе с работницами Боза и подбирала упавшие колоски, пока не закончилась жатва ячменя и пшеницы. Жила она тогда вместе со свекровью. Глава третья. Наоми сказала своей снохе: «Дочка, я хочу подыскать тебе хорошее надежное пристанище. Так вот, наш родственник Боаз, с работницами которого ты была в поле, сегодня вечером будет провеивать ячмень на гумне. Ты умойся, умастись, приоденься и пойди на гумно, но не показывайся Боазу, пока он не закончит ужинать. Посмотри, где он ляжет спать, потом подойди, раскрой его и ляг рядом. Он скажет тебе, что делать дальше». Руфь сказала: «Я сделаю все, как ты сказала». Она пошла на гумно и сделала, как велела ей свекровь. Боаз наелся, напился и, довольный, лег спать у кучи зерна. Руфь тихонько подошла, раскрыла его и легла рядом. Посреди ночи он проснулся, стал ворочаться и увидел, что рядом с ним лежит женщина. «Ты кто?» — спросил он. Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Возьми рабу твою под свое крыло. Ты родственник мой и должен мне помочь». Он сказал: «Да благословит тебя Господь, дочь моя! Ты поступила еще лучше прежнего. Не стала искать себе юношу, ни бедного, ни богатого. И так не бойся, дочь моя. Я сделаю все, о чем ты не попросишь. Ведь в этом городе все знают, что ты достойная женщина. Это правда. Я твой родственник и должен помочь тебе. Но есть еще родственник, более близкий, чем я. Оставайся на ночь здесь, а завтра, если он воспользуется своим правом, хорошо, пусть пользуется. А если он не захочет помочь, то, клянусь Господом, я помогу тебе. Спи, утро еще далеко». Она спала с ним до утра и поднялась до того, как кто-нибудь смог бы их увидеть. Боас подумал: «Пусть лучше никто не знает, что она приходила на гумно». Он сказал: «Дай свою накидку. Подержи ее». Руфь расправила накидку, и Боас насыпал в нее 6 мер ячменя. Отдав ей ячмень, он пошел в город. Руфь пришла к свекрови, и та спросила: «Дочка моя, как ты?» Руфь рассказала ей о том, как поступил с нею Боас, и добавила: «Эти 6 мер ячменя мне дал он». И сказал: «Не возвращайся к свекрови с пустыми руками». Та сказала: «Теперь, дочка, подожди, скоро узнаешь, чем дело кончится. Этот человек не успокоится, если не завершит начатое дело сегодня же». Глава 4. А Боас пошел и сел у городских ворот. И видит: идет тот родственник, о котором он говорил. Боас позвал его и сказал: «Подойди, сядь». Тот подошел и сел. Боас привел 10 человек из числа старейшин города и сказал им: «Садитесь здесь». Они сели. Боас сказал родственнику: «Речь идет о поле нашего родича Элимелиха. Наами, вернувшись из страны Маав, продает его. Я подумал, что надо сообщить об этом тебе. Ты можешь выкупить это поле перед всеми присутствующими и перед старейшинами народа. Хочешь, выкупай, а не хочешь, скажи мне, чтобы я знал. Право выкупа принадлежит тебе в первую очередь, я второй после тебя». «Я выкуплю», — ответил тот. Босс сказал: «Если ты купишь поле у Наами, ты также должен взять в жены Руфь Моавитянку, вдову умершего, чтобы его потомки наследовали его имущество». Тогда родственник сказал: «Нет, не смогу я выкупить. Так я разорюсь. Пусть за тобой будет право выкупа. Я выкупить не смогу». В древности у израильтян был обычай: при передаче права на выкуп, чтобы скрепить договор, человек снимал с себя сандалию и давал другому. Так израильтяне подтверждали договор. «Покупай ты», — сказал родственник Боазу и снял сандалию. Боас сказал старейшинам и всем присутствующим: «Вы свидетели, сейчас я покупаю у Наами все, что принадлежало Элимелиху, Килиону и Махлону. Также и Руфь Моавитянку, вдову Махлона, я беру себе в жены, чтобы потомки умершего наследовали его имущество и чтобы не пресекся его род в нашем городе. Вы тому свидетели». Все присутствующие на площади у ворот и старейшины ответили: «Да, мы свидетели. Пусть Господь сделает жену, входящую в твой дом, подобной Рахии и Лии, от которых произошел весь израильский народ. Могуществен будь в Эфрате и знаменит в Вифлееме. Пусть благодаря потомству, которое Господь даст тебе от этой девушки, дом твой станет подобен дому Парыца, которого Тамар родила Иуде». Боас взял Руфь себе в жены. Он вошел к ней, Господь дал ей зачать, и она родила сына. Женщины говорили Наами: «Благословен Господь, который не лишил тебя потомка, да прославится он среди израильтян. Он вернет тебе бодрость и поддержит тебя на старости лет. Сноха твоя, которая любит тебя, родила его. Она для тебя лучше, чем 7 сыновей. Наоми носила новорожденного на руках и нянчила его. Соседки говорили: «Мальчик родился у Наоми». Они и дали ему имя. Они назвали его Авет. Это отец Иессея, отца Давида. Вот родословная Давида, начиная с Парыца. У Парыца родился Хецрон. У Хецрона родился Рам. У Рама родился Амминадав. У Амминадава родился Нахшон. У Нахшона родился Салма, у Салмона родился Боаз, у Боаза родился Авет, у Аведа родился Иессей, у Иессея родился Давид.